в дальний конец пляжа. Ей показалось, что в группке матерей на другом конце она заметила Русь. А Бобби как раз сказал: «Я хочу поиграть с Чарли Конантом». «Вот устроимся, тогда пойдешь и разыщешь его», — сказала Салли. И вдруг обнаружила, что снова плачет. Почувствовала, как щеки стали влажными. «Не езди». Все было за это. Песчинки, хор танцующих искр на воде, настороженные взгляды сыновей, отдаленные всплески и крики, заполнившие ее слух, словно мягкий стук сказочной швейной машинки, когда она легла и закрыла глаза. «Не езди. Ты не можешь уехать. Ты здесь». Это единодушие всех и вся было просто поразительным. Он не хотел, чтобы она ехала к нему. Он считал, что ночь с ней — это ничто. Он заявил, что она устраивает себе Голгофу. Он сказал, что так, как было в первый раз, уже не будет. Она обозлилась на него. Под безжалостными лучами солнца ей стало трудно дышать. Что-то жесткое царапнуло кожу на ее обнаженном животе. Она открыла глаза, еле сдержав крик. Питер принес клешню краба, высохшую и пахучую. «Не уезжай, мамочка», — молил он, поднеся к самым ее глазам свой хрупкий мертвый дар. Должно быть, все-таки это ей послышалось. «Какая прелесть, солнышко! Только не бери в ротик. А теперь беги, играй с Бобби. Бобби не любит меня. Не говори глупости, милый, он тебя очень любит. Просто не умеет это выразить. А сейчас беги и дай мамочке подумать. Конечно, не надо ей ехать. Джерри правильно сказал, им тогда повезло. Ричард находился в одной из своих поездок. Джерри ждал ее в национальном аэропорту. Они взяли такси и поехали в Вашингтон. Шофер, серьезный мужчина, с кожей цвета чая, который вел машину так осторожно, будто она его собственная, подметил их особую молчаливость и спросил, не хотят ли они проехать через парк вокруг Tidal Basin, чтобы полюбоваться японскими вишнями. Джерри сказал «да». Деревья стояли в цвету, розовые, сиреневатые, оранжевые, белые. Дрожащие пальцы Джерри все крутили и крутили на ее пальце обручальное кольцо. Черная няня играла в пятнашки с маленькими мальчиками на тенистой лужайке, и самый маленький из них протянул ручонки, а мяч, не коснувшись их, упал у его ног. В вестибюле отеля, затянутого темными коврами, гудели протяжные южные голоса. Опустив глаза, портье записал ее как «миссис Конант». Наверное, слишком уж она сияла. В номере были белые стены, на них олеографии в рамках, изображавшие цветы. Окна глядели в колодец двора. Джерри брился опасной бритвой, усиленно намыливаясь кисточкой, чего она никак не ожидала. Она полагала, что все мужчины бреются электробритвами, потому что так брился Ричард. Не ожидала она и того, что в первый же вечер, пока она подкрашивала глаза в ванной, а он смотрел по телевизору, как Арнольд Палмер одерживает победу, загоняя мяч в лунку, на него нападет депрессия. Ей придется добрых четверть часа сидеть подле него, а он будет лежать в постели, смотреть на белые стены и бормотать что-то насчет страданий и греха. С большим трудом ему удастся наконец собраться с духом, застегнуть рубашку, надеть пиджак и пойти с ней в ресторан. Они шли тогда под весенним, высекавшим слезы ветром, квартал за кварталом, по широким, проложенным под прямым углом друг к другу улицам, а ресторана все не было. Вдали от освещенных монументов и фасадов Вашингтон казался темным и загадочным, словно закулисная часть театра. Мимо шурша проносились лимузины, оставляя за собой одинокий текучий звук. На Манхэттене такой звук можно услышать, разве что поздно ночью. Салли чувствовала, как наваждение постепенно покидает Джерри. Он стал вдруг очень возбужденным, перепрыгнул лягушкой через счетчик у стоянки машин,